Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. Сегодня в выпуске.
Кто может стать волонтером?
Волонтерство тем и хорошо, что чем ты обладаешь, то и даешь. А поле деятельности огромное.
Почему некоторые готовы помогать бесплатно?
И так как добровольчество сейчас хорошо ценится, я собираю эти сертификаты, чтобы поступить в вуз, который я хочу.
Какую пользу приносят добровольцы?
Роль некоммерческих организаций или негосударственного сектора, она в том, чтобы выявлять проблему, искать для нее решение, создавать хорошие модели, а после этого государство берет на себя.
Как волонтерство меняет людей?
Это те люди, которые отдали год своей жизни, чтобы еженедельно приходить в больницу. Они уже никогда не будут прежними.
В общемировом рейтинге благотворительности Россия занимает 124 место. Но уже сегодня в добровольческое движение вовлечены по меньшей мере 7 миллионов человек. Кто они, чем занимаются и нужно ли волонтерам внимание государства? Спросим у Юрия Белановского и Павла Шишмарева.
Павел Шишмарев, член Центрального совета и координатор волонтерского движения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Руководитель реставрационной кампании и художественных мастерских. Юрий Белановский, руководитель добровольческого движения «Даниловцы», которое профессионально поддерживает и развивает благотворительные волонтерские проекты.
Кто такие волонтеры и добровольцы, и в чем, собственно, между ними разница?
Для меня это полное тождество. Собственно,
да.
Для Яндекса более популярно волонтер, собственно, поэтому это слово мы используем.
Да, а кто эти люди? Они делают что?
Все, что человек делает бесплатно. Спектр полностью открыт даже до сих пор, не то, что там его можно перечислить, да, начиная от собирания листвы на улицах, продолжая помощь животным, сбор мусора, помощь людям, акции любой направленности, в том числе и политические, если человек помогает бесплатно, да, на политической акции, он же тоже волонтер. Все, что угодно, если человек себя дарит какому-то общественно полезному делу или в помощь какому-то человеку, который не является его близким, это волонтерство.
То есть это альтруисты, по большому
счету? Нет, для меня здесь отличие состоит в том, если человек заранее об этом знает. То есть вот есть добросердечие, альтруизм, когда человек, например, вот идет по улице и, ну, не знаю, да, там какая-нибудь бабушка говорит, помоги, сынок, до дома сумки донести. Да, он здесь делает бесплатно, да, эта бабушка ему никто в этот момент, он с ней только познакомился впервые в жизни, но это такое добропорядочность, добросердечность, добрососедство. Это то, к чему все, конечно, мы должны стремиться. Но если человек заранее распланировал свои такие действия, например, он выходит с патрулем для таких бабушек, и действия одни и те же. Но он знает, что во вторник он такой добрый патруль по улицам города помогает бабушкам донести вещи до дома из магазина. Тогда он волонтер, в моем понимании. То есть ключевое понять то, что он заранее осознал себя таковым и встроил себя в определенный график дел.
А как становятся волонтерами?
Абсолютно по-разному. Люди приходят. Одни приходят от желания что-то познать новое, другие как с абсолютно альтруистическим соображением, да, нанести пользу. Да. Вот. Кто-то приходит, для него это возможность не ходить разглагольствовать на улице, да, что как все плохо, да, а прийти и сделать что-то, сказать, да, вот я убрал свою планету маленькую.
Очень часто можно слышать разговоры в том духе, что вот есть правильные волонтеры, а есть неправильные волонтеры. Вот те волонтеры, которые, не знаю, ходят, ищут людей, или там помогают бездомным, и людям, и животным, помогают экологам и прочее, вот они настоящие. А те, которые просто ходят на какие-то конференции, раздают листовки, раздают там георгиевские ленточки, показывают, кому идти налево, кому идти направо, вот они какие-то ненастоящие.
Вообще, ну разделение...
Правильно делать такой водораздел?
Разделение, конечно, это глупость какая-то, потому что очевидно, что главный движущий мотив волонтера – это именно его личный выбор свободный. И если один человек хотел бы именно раздавать георгиевские ленточки, да, другому может показать, ну, глупость какая-то, у метро раздал 10 ленточек, это что, дело какое-то? А как бы какое твое дело оценивать? Но если он сейчас выбрал эти ленточки, а кто-то выбрал помогать собакам, а кто-то ненавидит собак, потому что, может быть, их боится, может быть, его покусали, и он считает, что их всех надо напалмом сжечь, а кто-то говорит, нет, вот каждую собачку буду кормить. Это движение его сердца, это его личный выбор, и мы обязаны относиться с уважением. Для меня это очевидно совершенно.
В России добровольческое волонтерское движение, оно насколько политизировано, и можно ли избежать политизации вот этой всей истории?
Минимально.
Волонтеры – это та среда, которая очень хорошо чувствует конъюнктуру. Даже когда появляются какие-то намеки на то, что это неким образом политизировано, люди, в общем-то, как-то устраняются от этого.
Да. Но они не потому, что против политики, а потому, что внутри волонтерства, видимо, с точки зрения статистической, как и в государстве, люди умеют дружить вопреки этому. То есть, условно, да, там, коммунист или там сторонник коммунистической партии, там, или человек, а политизированный полностью. В данном случае эти вещи отступают на второй план. Там вот сейчас очень ярко, да, прозвучали вот эти свалки ужасные, да, и так далее. Ну, свалка выше в этом смысле наших разногласий. Там яблоко, не яблоко, какая разница?
Дышим вот, одним
да,
воздухом.
Вот я про это и хочу сказать, да.
Политики как таковой действительно ее нет. Есть какие-то общие глобальные проблемы, да, такого характера, да, человеческого.
А есть ощущение, что государство, тем не менее, как-то стремится к тому, чтобы привлечь волонтеров, действовать
подмять.
Да, в своих интересах?
Формальный мир государственной машины, он не может понять, что основным двигателем является свободный личный выбор. А если это является основным двигателем, здесь прячется вся сила, вся энергия, то это невозможно никуда встроить. Волонтерскую силу можно использовать, но этот способ – это как мозаика из живых камней, где каждый вот из этих камешков – это та или иная активность группы людей. Государство может действительно так или иначе предложить нам разделить с ними ответственность за какую-то сферу. Это же произошло, когда Центр лечебной педагогики и другим благотворительным организациям, и нашим, в том числе даниловцам, предложили в эту сферу включиться. Но мы здесь как одни из помощников, а Центр лечебной педагогики как профессионалы. И, по сути, им делегировали эту историю. И вместе с коллегами, профессионалами, они изменили систему в Москве. Понимаете, если до этого это были как такие мини-красивые тюрьмы для несчастных умственно отсталых детей, потому что там заборы с колючей проволокой, да, там и так далее, там, то сейчас это уже вообще другой мир. Вы действительно видите красивые там, эти помещения, вы видите очень открытую систему. Вы туда можете прийти, переговорить с любым директором. И я знаю такие примеры. Вас могут пустить играть с этими детьми или еще что-то, еще что-то. То есть вот таким образом это происходит.
В Советском Союзе была достаточно продуманная система помощи. На начало 20 века она была очень прогрессивной. Но дальше как бы наука не стояла на месте, а система не менялась. И уже к 70-м годам прошлого века это была уже очень устаревшая ситуация, и которую хотелось бы менять.
Эпилепсия, нарушение умственного развития, расстройство аутистического спектра. В конце 20 века государство фактически не помогало людям с этими заболеваниями.
Это связано все-таки, наверное, с недостаточным, ну, общественным пониманием проблемы, да, с привычкой, что люди с нарушениями, с тяжелыми нарушениями находятся за забором, их никто не видит, и это всех устраивает, да.
Тогда родители и педагоги своими силами основали Центр лечебной педагогики.
Но тогда было довольно сложно. Мы были, я считаю, что нам... Я бы сказала, нам не запрещали работать. Но мы, тем не менее, какие-то иногда, очень редко, государственные деньги пытались получать.
Чтобы о проблемах людей с особенностями услышали, понадобилось провести сотни конференций, написать тысячи статей и фактически найти решение многих проблем самостоятельно.
Так во всем цивилизованном мире же происходит роль некоммерческих организаций или негосударственного сектора. Она в том, чтобы выявлять проблему, искать для нее решение, создавать хорошие модели, а после этого государство берет на себя.
В Центр лечебной педагогики может прийти каждый, посмотреть, как они работают, послушать лекции и самому помочь людям с особенностями.
30 лет назад мы сразу работали с волонтерами. Сначала это были в основном немецкие волонтеры. Там было целое движение в Германии, как бы называлось акции искупления. Они вспоминали проблемы во время войны и чувствовали себя вину перед Россией, и в результате этих военных действий фашизма. И молодежь приезжала за счет денег Германии. И это было очень здорово. Во-первых, они очень помогали. Во-вторых, это нас очень, как-то тоже расширяло нам кругозор. С другой стороны, мне кажется, это было очень важно для родителей. Они видели, что молодые люди из других стран с интересом и с уважением относятся к их детям с нарушениями развития, как молодым людям с нарушениями развития. И тогда у нас это было еще не принято. Но сейчас у нас очень много российских волонтеров.
Центр открывает не только свои двери, но и двери государственных учреждений. Менять систему надо изнутри.
Абсолютно, абсолютно необходимо во всех интернатах, детских домах-интернатах, которые раньше были абсолютно закрыты, и сейчас начинают пускать, это не получается просто, иногда приходится проламываться через руководство области или региона. Но в результате, если они уже туда зашли, то все-таки эти дети смогут выйти на улицу, они смогут познакомиться с какими-то новыми людьми, они увидят, что к ним можно относиться по-другому. Например, мальчик 12 лет, которого волонтеры вынесли на улицу, он жил на втором этаже, он сам не мог ходить. Он посмотрел вокруг и сказал, а что это белое на земле лежит? То есть человек в 12 лет первый раз увидел снег. И это очень важная часть волонтеринга, что они открывают двери, открывают мир.
Правильно понимаю, что вообще система устроена таким образом, если государство не справляется с какой-то ответственностью собственной или с какими-то своими обязанностями, то оно привлекает профессионалов из среды волонтеров и спихивает это все на них? Или это немножко сложнее?
Это не сработает. Они не такие профессионалы. То есть вот поймите, что, грубо говоря, предположим, не хватает врачей. Вы не найдете армию бесплатных врачей. Но это просто невозможно, понимаете? Потому что людям надо на что-то жить и так далее. Скорее, государство разделяет ответственность в той сфере, которая, скажем так, дополняет ту работу. Как вам это пояснить? Если на примере больниц, то понятно, что врачи лечат, а сфера досуга детей или взрослых, она остается незакрытой.
Или уход.
Например, те же самые психоневрологические интернаты, детские дома для умственно-отсталых. Формально, на самом деле, государство все ставки закрывает, но очевидно, что даже если по всем нашим нормам, и они может быть, хорошо оплачиваемы, 7 нянечек на 60 лежат детей, эти 60 лежачих детей не будут гулять. Это очевидно. Соответственно, волонтеры могут это компенсировать. Но они могут компенсировать только в той области, где все-таки нет профессионализма. Это очень важно на самом деле.
Да. Смотрите, это то, что касается медицины, этого конкретного примера. А то, чем занимается Павел в школе волонтеров Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, там-то должны люди этим, я насколько понимаю, реставрацией этих памятников истории культуры должны люди заниматься вполне себе профессионально.
Здесь такая же ситуация, собственно, ничего нового. То есть, безусловно, есть профессионалы, реставраторы, искусствоведы, культурологи, которые глубоко погружены в профессию. Но здесь, понимаете, все зависит от тех людей, кто руководит этим процессом. То есть, если мы все-таки говорим как общественная организация, что у нас есть здесь такая проблематика, и мы можем, в принципе, взять как это сейчас модно говорить, дорожную карту, разделить это на какие-то процессы, эти процессы разделить на какие-то действия, эти действия на каких-то совсем локальных шагов сделать, то, в принципе, оказывается, что, в общем-то, даже памятник с кисточкой дать и покрасить кисточкой какую-то площадь может человек, то есть можно научить. Понятно, что это одно действие из 200 действий, связанное, например, с фасадом здания.
Ошибочно смотреть на волонтеров как на тех, кто решает производственную задачу, и на этом ставится точка. Например, Олимпиады. Во всем мире привлекают волонтеров. И во всем мире это очень дорогостоящая история. Все эти отборы, потому что там же, даже уровень безопасности, он очень высокий, и чтобы это все эти отсевы, отборы, подготовки, потом менеджмент этих людей. Понятно, что волонтер работает меньше, чем сотрудник. Там должна быть их большая сменяемость, их там поселить, кормить и так далее, и так далее. В сумме это большие деньги. Это деньги, деньги, это признано официально, соизмеримы с деньгами, если бы на эти позиции наняли сотрудников. Встает вопрос, а почему волонтеры? А потому что мы хотим, и любой мир хочет показать гостеприимность страны, и только улыбающийся волонтер, там, предположим, из города Саратова в Сочи, влюбленный в этого француза, да, да, который там бегун какой-нибудь там будет возить его как водитель там, по этому городу Сочи и рассказывать, как он любит Россию. То есть только так страна может показать гостеприимность. И в этом смысле, когда мы говорим о социальном волонтерстве точно, мы не можем сказать, давайте мы его измерим КПД, условно говоря, скормленных там пачек питания, там, или КПД помененных памперсов. Нет. Это история, куда включена прежде всего молодежь. Эта история очень сложная, и ее КПД, оно очень отнесенное во времени, потому что те люди, которые отдали год своей жизни, чтобы еженедельно приходить в больницу, они уже никогда не будут прежними. Это люди, которые обрели уникальный совершенно опыт человечности, опыт отношения, опыт служения кому-то. Поэтому оценивать волонтерство даже с точки зрения там, чиновников или кого-то, если мы говорим только узко, не получается на самом деле. Это комплексная, сложная история. То же самое и здесь. Люди, которые приобщены к своей истории, да, к своему городу, в конце концов, они влюблены в свой город. А как им еще это проявить? Дело же не в покрашенных стенах. Да,
здесь очень яркий есть момент. Например, вот у нас партнеры в Европе, крупные там ассоциации, и мы видим, как это происходит. То есть, например, возьмем Францию. Каждый пятый француз участвовал в работах по сохранению каких-либо объектов. То есть он не просто знает о своем наследии, в котором он живет, он его трогал. И он понимает ценность того. То есть одно дело там слышать, видеть, читать, а другое дело прийти и попробовать почистить и посмотреть. И, соответственно, у них это там 50 лет уже развивается. То есть это большой действительно какой-то блок, который там не только связан с сохранением какого-то здания или объекта, да, это вовлечение в историю в своей страны, в профессию, да, это подготовка кадров будущих. Люди, которые приходили там несколько лет тому назад волонтерить на объекты, приходили что-то там помочь, что-то, они сейчас в профессию перешли.
Волонтеры бесплатно и добровольно выполняют самую разнообразную работу в больницах и социальных учреждениях, помогают найти пропавших людей, оказывают посильную помощь пострадавшим в стихийных бедствиях, тушат лесные пожары и восстанавливают памятники архитектуры, устанавливают личности погибших солдат, помогают бездомным людям и животным. Как становятся волонтерами?
Инвалиды, пожилые люди, животные. Каждый волонтер сам выбирает, кому он хочет и может помогать. Елена Комыденко работала в разных организациях. Долгое время ездила в детский дом, затем помогала хоспису «Дом с маяком». Сегодня Елена собирает посылки для малообеспеченных семей в фонде созидания.
Я собираю посылки по письмам, которые приходят нам. Отправляем вещи. Что приносят люди? Вот, отправляем канцтовары, которые нужны всегда, средства гигиены, постельное белье бесконечно просят, шторы какие-то тоже, я их понимаю. Ух ты, и книжки. Ну, расскажите, что принесли, может быть, что-то сразу поедет в Улан-Удэ. И мне кажется, именно эта работа, вот то, что нужно. Во-первых, я осознаю твердо, что я не способна, скажем так, продавать или там собирать деньги. Меня не трогают птички и не очень трогают там собачки. По-прежнему трогают дети, но здесь я вопрос закрыла своим собственным приемным детьми. Я понимаю, что я шустрая. Я знаю, что у меня будут качественные посылки и много, поэтому я вот на месте абсолютно.
Иногда волонтерами становятся, чтобы узнать что-то новое, попасть в среду, которая тебя интересует. Так Маргарита Журавлева изучает альтернативную коммуникацию. Чтобы увидеть, как она применяется, девушка пришла в Центр лечебной педагогики, где с детьми общаются с помощью системы Макатон.
Как волонтер я сопровождаю девочку Аиду на занятиях. Общение вот с такими особыми детьми, это, на самом деле, меня очень обогатило не только в плане профессиональном, но и в плане личностном. У меня была какая-то навязчивая идея показать ей цветы, посмотреть, какие цветы могут быть ее любимыми. Я два дня ходила и срывала цветы, так вот подносила ей. Она мне говорила, так вот, нет. А на третий день она просто шла по дороге и собирала все ромашки по дороге и принесла в конце мне вот такой букет ромашек. Для нас, вот для меня и для девочки Саши, которая сопровождает, это было просто как бы откровение.
Быть волонтером можно буквально не вставая со стула. Внуки по переписке – это добровольцы, которые отправляют письма пожилым людям из домов престарелых, как это делает Людмила Фильчукова.
Мне дали на выбор, вот, собственно говоря, фотографии бабушек, и я, когда увидела фотографии своей Пелагеюшки, я просто поняла, что это вот, ну, прям вот моя вот родная бабушка практически. И мне дали ее адрес. И я стала писать письма. Через полгода я получаю ответ. Первый ответ вообще, да, от бабушки по переписке. Маленькая полосочка бумаги, на котором написано детским почерком: «Людочка, здравствуй, это я, Пелагеюшка, жду тебя в гости, приезжай». Ну и я поняла, что я не могу не поехать.
Иногда волонтеры становятся сотрудниками фондов, иногда начинают помогать другим организациям, но почти никогда не бросают свое дело.
Да, для меня волонтерство – это просто вот такой путь изучить что-то новое, да, посмотреть на мир вообще по-другому.
Волонтерство тем и хорошо, что чем ты обладаешь, то и даешь. А поле деятельности огромное.
А как вообще в России развивается вот это волонтерское движение? Я слышала по меньшей мере три версии, одна из которых говорила о том, что это был всплеск во время лесных пожаров в 2010 году вокруг Москвы и Нижегородской области. И вот тогда люди объединились вместе, поняли, что нужно что-то делать. А потом это еще добавилась история с Крымском, где было страшное наводнение, и люди тоже со всей страны поехали ликвидировать последствия наводнения, собирали деньги. Было стихийное бедствие. И вот на этой волне, значит, возникли волонтерские движения. Вторая версия – это что волонтерское движение в России, в современной, возникло благодаря деятельности религиозных организаций. А третья история, как ни странно, я была очень удивлена, когда увидела вот эти публикации, готовясь к программе, что волонтерское движение в России возникло как ответ на попытку государства создать свое движение «Наши», ну, якобы волонтерское, да, и вот люди, которые были не согласны с такой политикой, решили показать, что нет, вот вы какую точку зрения, или разделите, или не разделите,
вы православные, поскольку я могу судить изнутри и много проработал в церкви, безусловно, там, скажем так, был очень сильный и мощный старт в начале 90-х, это безусловно, но, к огромному сожалению, в силу разных внутренних причин, это все уже к нулевым сдулось. Противопоставить, это, конечно, чушь собачья вообще, и даже обсуждать не имеет смысла, потому что никто так не думает. Если вам хочется помочь собаке, организовать ее помощь, вы что, думаете, давайте-ка я вот в противовес нашим буду кормить собаку, что ли, или тушить пожары? Ну, бред какой-то. Да, мне кажется, что на рубеже там вот 8-й, 9-й, 10-й, 11-й год просто вместе произошло много событий. В частности, фонд «Подари жизнь» и вообще русская, российская благотворительность, уже зародившаяся после советского времени, показала, что маленькое дело человека, маленький рубль, маленькое дело в больнице, они значимы, они результативны, они нужны, они востребованы. И любой может попробовать, безусловно, наводнение в Крымске, это да, 100% Олимпиада, мощнейшая рекламная кампания, начавшаяся уже за 4 года до Олимпиады. Безусловно, все это внесло вклад. И как раз мы видим, что к моменту Олимпиады мы уже можем говорить о состоявшемся таком волонтерском движении в России. Это вот в моем понимании это именно так.
Кто-то действительно проходит, ну, это не в оппозицию, конечно, к нашим, а вот из серии, да, что где-то закручиваются в системах гайки, и люди чувствуют, им нужна вот этот глоток свободы, вот этот собственный выбор. Плюс, действительно, те беды, которые происходят, они действительно сплочают. Конечно, не от лучшей жизни многие вещи, инициативы начинаются.
А сколько сейчас в России вообще волонтеров? Разные цифры называют. Не менее 7 миллионов человек называют, и там порядка 15.
Здесь вопрос в определениях, опять же, наверное...
Согласен.
Те люди, они как бы, да, то есть что есть волонтеры, добровольцы и так далее. Понимаете? То есть если студенты выходят на какой-то там субботник, да, это можно назвать волонтерством?
Ну, конечно.
В принципе, да. Вот вам и цифры.
Если они выходят до
15. А если действительно мы говорим какие-то узкие сегменты, сложные моменты, то и те, кто занимается именно вот профессионально, простраивает вокруг себя, то есть и людей, да, и взаимодействие с властью, с другими некоммерческими организациями. Наверное, таких действительно не так уж и много, собственно, мы все более-менее друг друга знаем.
Вот если социальную область взять, ну, моя оценка очень простая, я просто могу по пальцам перечислить те наиболее значимые большие московские благотворительные организации, у которых есть свои волонтерские сообщества, которые включены в постоянную деятельность. Не раз в год ветеранам принести продуктовые гостевые наборы там, или концерт где-то. Да, это все здорово, но это раз в год, это я не считаю. А именно системная социальная помощь, я все-таки оцениваю это несколько десятков тысяч человек на всю Москву.
Москву.
Я говорю о Москве.
Да, а как в России, в регионах хуже. Как обстоят дела?
Ну, представляете, город, в котором 3 школы и 1 колледж. Потенциальное волонтерское участие от кого? Зрелая часть населения работает, да, там, на каком-то этом комбинате или еще где-то большая часть, или в сфере там, обслуживания. Остаются старики-пенсионеры, но понятно, что в малых городах уровень их жизни настолько низок, что, наверное, подавляющее большинство просто выживают. И вот остаются вот школьники, собственно, да, ну, вот именно школьный возраст. А здесь уже напрямую действует вот этот вот критерий критической массы. Берите те самые, мне об этих цифрах очень многие говорили, это и на предприятиях, и везде. Активных людей, там в пределах 10%. Вот, соответственно, сложите 3 школы и 1 колледж, вы получите 10%, если это больше, чем 300 человек, да, каждый из которых раз в 2 недели может что-то делать, но вот это все делите, делите, вы получите горстку людей, которые в этом городе могут что-то делать. Вот и все.
Каковы перспективы добровольчества и волонтерства в России, Павел?
Динамика видна.
Будет пребывать.
Я думаю, да, этот процесс, он уже вряд ли как-то в обратную сторону пойдет, потому что от этого многие видят пользу.
Люди, наконец, почувствовали на вкус, но это не прямо сегодня, я имею в виду, а вот за весь этот период, почувствовали на вкус, что каждый из нас что-то знает. Значит, вот у кого-то, если нет времени, есть буквально вот 10 рублей, вот не больше действительно в месяц, но это может быть серьезным вкладом, там, в том числе в спасение жизни кого-то или там, в изменение городского пространства, если кто-то жертвует, не знаю, там, на какие-то экологические проекты. Это значимо, это круто. И то же самое по делам. У тебя есть 2 часа свободного времени, у тебя есть возможность и какая-то добрая мечта. Давай мы эту добрую мечту соотнесем с реальностью. А что предлагает благотворительное сообщество? И глядишь, ты найдешь свою вот эту вот нишу, ты станешь этим живым камешком в этой мозаике, ты в нее войдешь, и таким образом сложится целая картина. Люди это действительно почувствовали.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятниццу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.